Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, премьера, абсурд на оперной сцене, ангел-истребитель «Метрополитен». Книжная новинка – Иван Курило, русский-американский сюжет. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее оживленно обсуждают только что прошедшую премьеру, оперу английского композитора. Он родился в 1971 году, то есть ему сколько, 46 лет, да? По имени Томас Адес. Очень-очень популярный композитор в области серьезной музыки, что я хочу подчеркнуть.
И в области оперного искусства. Его опера «Буря» уже прошла в
Метрополитен. Да. И вот в главном нашем американском оперном театре «Метрополитен опера» вторая премьера оперы Адеса. На сей раз эта опера называется «Ангел-истребитель», «The Exterminating Angel». И, конечно, наши слушатели должны вспомнить о фильме Луиса Бюнюэля, испанского режиссера, который сделал этот фильм в Мексике, где он был в изгнании, по-моему, чуть ли не 20 лет, скрывался там от Франко и его режима, потом вернулся в Испанию. И, кстати, вот с этого фильма, снятого все еще в Мексике, «Ангел-истребитель», с этого фильма началось возвращение Бюнюэля в Испанию, потому что пока премьера фильма прошла в Испании, на самом-то деле.
И этот фильм принес ему новую славу. Причем фильм сам снимался с мексиканским продюсером, снимался в Мексике на абсолютно медные деньги. Бюнюэль вспоминал, что у них не было денег на салфетки. И поскольку дело происходит все время за обедом, то были бумажные салфетки. А салфетка нужна была, потому что это была важная часть сюжетного действия.
Изображено-то великосветское как бы общество.
Конечно.
Да.
Не просто великосветское. Это есть главная элита, которые возвращаются с оперного спектакля, что важно.
Это у Одессы, да.
И должны пообедать, но и не могут выйти. Все содержание фильма. И это содержание фильма очень укладывается в сюрреалистическую психологию и метафизику, если угодно.
Фильм незабываемый. И он на меня произвел сильнейшее впечатление.
Знаете, дело тогда в том, что он не стареет, в отличие от других фильмов Бюнюэля, которые по-разному пережили свое время.
Как вам «Веридиана», кстати?
«Веридиана» мне очень нравится, я считаю, что это великий фильм. Но вот, скажем, я посмотрел, недавно нашел старый фильм «Робинзон», который поставил тоже Бюнюэль, в Мексике он поставил такой фильм. Абсолютно непонятно, что там бюнюэлевского. Даже его более поздние фильмы, такие как «Скромное очарование буржуазии», которые принесли ему настоящую славу, сегодня кажутся немножко устаревшими, потому что сама антибуржуазная вот эта вот патетика, она кажется немножко смешной. Ну, это 60-е годы, она осталась в своем времени. А вот «Ангел-истребитель» никоим образом не устарел, потому что не может устареть Кафка. Что ведь главное? Почему эти люди собрались, люди? Почему нужна салфетка? Потому что они сидят и обедают. И, кстати, эту самую несчастную салфетку принесла женщина, которая из своего дома, потому что у них не было денег ее купить. Что говорит о том, что не обязательно нужно 50 миллионов тратить на фильм, или 200 миллионов, как это происходит сегодня. И они не могут выйти. Почему они не могут выйти? Мы никогда не узнаем. Они подходят к дверям, они пытаются выйти, но они не могут выйти. И понятно, что они оказались заперты, они начинают звереть, и потихонечку весь этот буржуазный лоск с них спадает.
А кто-то умеет. Умирает, двое любовников кончают жизнь самоубийством.
То есть происходит драма.
Кошмар,
да.
Кошмар.
И многие сравнивают это с романом Голдинга «Повелители мух».
Да.
И
это «Повелитель мух» плюс «В ожидании Годо», да.
Совершенно верно, но я бы все-таки сравнил это больше всего, это мне напоминает Кафку, потому что что делает и Бюнюэль, и Кафка? Они изображают натуралистически, я бы сказал, какую-то ситуацию. Мы знаем все, мы все видим, мы все понимаем, потому что это все предельно ясно. Тут нет никаких, знаете, хитрых поворотов камеры, какого-то тумана. Все ясно, кроме одного. Мы не понимаем мотивов того, что происходит.
А нет, мы не понимаем, почему они не могут выйти.
Правильно, поэтому есть мотивы. И мы не знаем, что произошло. Это то же самое. Мы никогда не узнаем, почему Замза превратился в таракана. Мы никогда не знаем, за что убили, за что приговорили к смерти героя процесса. Именно вот это отсутствие знания ставит нас в очень понятную позицию. Мы не знаем, почему мы оказались в этом мире, и не знаем, на каких условиях мы в нем живем. И именно вот эта вот общая человеческая ситуация делает фильм бессмертным. Более того, сама по себе ситуация настолько она соблазнительна для искусства, что по странному совпадению, просто уникальному совпадению, вместе с этой оперой над тем же сюжетом работает американский композитор Сондхайм, который создает сейчас мюзикл на эту же тему «Ангел-истребитель», и он объединил это с мотивами из «Скромное очарование буржуазии». То есть Бенуэль дважды будет фигурировать на нью-йоркской сцене,
да,
в музыкальном
музыкальной
мире.
Сцене. Да. Тут что интересно, что когда Бенуэль сделал этот фильм, то он говорил, что его вдохновила известная картина Жирико, французского романтика «Плод медузы». То есть вот, как, вот такая ситуация, некая кошмарная, так сказать, ситуация гибели группы людей. Вот так.
Да, «Плод медузы» изображает людей, спасшихся с корабля. Только никуда они не спаслись, потому что они обречены погибнуть.
Да. Задним числом понятно, что это, когда уже ты послушаешь оперу, то понятно, что это благодарный сюжет для оперы, потому что там сочетается все то, что нужно на самом деле в опере. Там есть и эксцентрический юмор, и политическая сатира, эстетика кошмаров, это и сказка, это и хоррор, это нечто макабрическое. То есть на самом деле это очень-очень оперный сюжет. Но, конечно, идея все-таки первоначальная была очень смелой. Адес смелый композитор, он, кстати, превосходный также пианист и прекрасный дирижер. Дирижировал он этой премьерой, этой своей оперы сам. Оркестрату нравится, как он делает. Он очень-очень внимательно, чутко относится к оркестру, извлекает из него все нужные эффекты. И партитура, конечно, очень сложная. Вот мы с вами говорили в одной из наших передач о композиторе Леониде Десятникове русском. Десятников сам себя определяет как минималиста с человеческим лицом.
Вы заметили, что все хотят быть с человеческим лицом, наконец-то?
Да. А Адеса я бы обозначил как экспрессиониста с человеческим лицом. Потому что музыка, безусловно, экспрессионистская, но в то же время она приемлема. Вообще с оперой, конечно, я всегда не устаю повторять, ситуация странная, как вообще даже с театром. Но с оперой и балетом в особенности в современном мире. Директора театров, менеджеры, они все время оглядываются на прессу. И раньше меня это удивляло и раздражало даже, потому что я рассуждал так, ну что вот критика... Конечно же, критикам скучно слушать все время там Травиату, там все время там какие-нибудь там оперы Моцарта или что-нибудь такое. Они хотят нового, они хотят. И они ратуют за это новое. Почему обязательно директора театра должны к ним прислушиваться? А прислушиваются директора, как я сравнительно недавно наконец понял, потому что критика создает некоторое общественное мнение. А общественное мнение, в свою очередь, уже тогда влияет на продажи. То есть у театра должна быть репутация современного учреждения, не такого, который сидит там где-то...
Музейного.
Да, да. Есть аудитория, которая всегда будет противиться нововведениям. Есть аудитория, которая будет всегда скептически оценивать новые произведения, и я отношусь к этой части аудитории. А есть часть аудитории, которой нужно все время подкидывать и показывать что-то новенькое и необычное, и такое, что вот тут это вот важно подчеркнуть, вокруг чего создается определенный шум. Пускай это даже будет контроверсия, но чтобы шумели, чтобы это было бы событием, чтобы можно было сказать, что ты посетил вот такой-то спектакль и был, как говорится, на передовой культуры.
Ну что же, я прекрасно могу понять такое ощущение, но, Соломон, скажите, сам по себе факт, что кино становится оперой, не кажется вам странным? Подходит ли в качестве либретто фильм?
Саша, это же пьеса. У Бенюэля это же пьеса, снятая на пленку. Правильно. Это было по необходимости, бы это было так. У Бенюэля не было ни денег, ни возможности, чтобы сделать какие-то там развернутые какие-то там съемки где-то там на пленэре, чтобы бегали ли автомобили, ездили бы, и самолеты бы что-то сбрасывали, как сделал бы на его месте любой американский режиссер с большим бюджетом, как вы правильно и сказали. А он вынужденным образом снял нечто, что происходит в одной комнате, где только вот этот главный гениальный сюрреалистический штрих, что из этой вот проклятой одной комнаты они никак не могут выйти. Вокруг этого все вертится. Поэтому это и оказалось плюсом для оперы. Потому что у Адаса были проблемы, у Бюнюэля там очень много персонажей.
17 персонажей, да. А у него 12.
У него, по-моему, 15, как я посчитал.
По-моему, 12.
И хор есть еще.
И очень непросто их отличить, когда так много людей на сцене, и они все время на сцене. Потому что выйти же они не могут.
Да, вот это была главная проблема для Адаса. Он старался каждому дать такую вокальную
характеристику,
характеристику, которая бы его выделяла. С тем, что каждый раз, когда этот человек вступает, ты бы его бы отличал.
Это сложная задача.
Да, вот, и в каком-то смысле она легче, чем в пьесе. И сам Адас об этом говорил, что в пьесе это все диалог. И там вот не так это легко отличить, значит, тембр голоса одного от тембра голоса другого. А в опере, помимо того, что мы видим, что это персонаж вот такой-то, актер такой-то, он еще каждому дает какую-то вот такую яркую музыкальную характеристику, что мы вспоминаем, а, вот это связано, вот такой тембр, такая мелодика связана вот с данным персонажем.
Соломон, вот вы говорите о том, что современная опера, и скептически относитесь к подобным экспериментам. Как, кстати, и я, потому что наш «Метрополитен» каждый год заказывает какие-то новые оперы, и каждый год они на следующий год исчезают из репертуара. Это сплошь и рядом происходит, и все-таки это продолжается, и правильно продолжается, потому что театр не должен быть музеем. Я бы сказал, конечно, что пусть будут отдельные театры-музеи, вот как Венеция, например. Венеция – город-музей, и там нельзя строить новые памятники. Вот представим себе, что она в 18 веке, и они прекратили строить что-нибудь новое. Прекрасно. Можно было бы такой театр создать, где не идут оперы после 20 века. Вот только такое. Но поскольку таких театров не существует, то будем доброжелательны по отношению к новичкам на оперной сцене. Скажите, а каких опер вам не хватает? Вот были бы вы богом от музыки, какие оперы бы вы велели написать?
Нет, если бы я был бы богом от музыки, то я бы оставил бы весь оперный репертуар, уничтожил бы, а оставил бы три оперы. Я бы оставил «Отелло Верди», я бы оставил «Травиату».
И «Кармен». Боже,
да, вот нет, «Кармен» и «Тоску». «Тоску»,
ну, «Тоску» почти.
Четыре.
Вы, короче,
да,
вы...
из Верди, нет, уничтожаю «Травиату» тоже. Оставляю «Отелло», «Кармен» и «Пучини».
Это злой бог, это, знаете, манихейство такое. А если бы вы были добрым богом, какую бы оперу вы заказали?
Если бы я был бы вот руководителем современного оперного театра, особенно, скажем, в России, да, то я бы заказал бы оперы на вот, я так вот сейчас вот думаю, импровизирую, конечно, на следующие сюжеты. Во-первых, и это я сделал бы первым, я бы заказал оперу «По дню опричника» Сорокина. Я считаю, что это была бы замечательная опера, и Сорокин бы написал замечательное либретто. Да, очень было бы здорово. «Десятников», насколько я знаю, не буду выдавать секрета, но пишу сейчас оперу для одного из московских театров на очень интересный сюжет. А затем я бы сделал оперу, по-моему, никогда опера по вот этому произведению не появлялась. Это «Мы», Замятина. Мне кажется, что там и сюжет, и все предоставляет очень благодарные возможности.
Любопытная идея.
И, наконец, мое третье предложение было бы, не знаю, тут согласитесь ли вы или нет, сделать оперу по Азазелю Акунина.
Возможно, возможно.
Там было бы вот то соединение детектива, скажем,
с пассионизмом.
Да, с японизмом, о котором мы говорили в связи с романом Дэна Брауна в одной из наших передач. А какие вы бы три произведения предложили бы для использования в опере?
Я бы три не решился предлагать, потому что я такой маленький бог, на три не взойду. Но одну оперу я хотел бы увидеть точно на сцене. Это «Москва петушки». Вот уже любимое всеми произведение, которое разошлось на цитаты, и на музыку ее положить было бы абсолютно замечательно. Я даже знаю, кому бы я ее заказал. Щедрину.
Да, но вы знаете, Саша, он ведь написал симфонический фрагмент под названием «Москва петушки», который бы прозвучал и пользовался успехом. Может быть, Родион Константинович и напишет нам такую оперу, будем ждать тогда. А сейчас мы послушаем отрывок из той оперы, премьера, которая состоялась только что в «Метрополитен», «Ангел-истребитель».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем диалог на Бродвее, который мы ведем с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Книжная полка.
Саша, вот я на сей раз хочу спросить у вас, что у вас на книжной полке?
У меня на книжной полке любопытная новинка. Она даже еще не новинка, потому что книга, кажется, еще не вышла. Мне прислали ее из издательства «Новое литературное обозрение», очень любезно с их стороны. Это новая книга Ивана Курила. Это такой специалист-американист российский. Называется книга «Российско-американские сюжеты». И я изучил эту книгу с большим интересом, потому что это то, чем мы с вами занимаемся 40 лет.
Российско-американские сюжеты.
Это же ближе не бывает. И, конечно, мне было крайне любопытно узнать, что думает по этому российский специалист. Книга крайне своевременная. И именно такой она задумана. В предисловии автор пишет о том, что сейчас отношение к Америке в России чудовищное. И как это исправить? Фактами, правдой. Что происходило на протяжении многих лет между Россией и Америкой? И он пытается просто-напросто рассказать о судьбах российско-американских отношениях, о том, как это все происходило. Причем не только последние там, одно-два поколения, а на протяжении всего времени существования Америки. И названия глав уже сами по себе говорят «Зеркала». «Образ Америки в России и образ России в Америке». Или такая глава «Почему Россия ругает Америку, но хочет ею стать?» Или такая «США и модернизация России». Главная мысль автора заключается в сходстве России и Америки. Это постоянная и любимая идея всех, кто пишет на эту тему. Во всяком случае, в России. Все говорят о том, что Россия и Америка – это схожие державы. Это два новых света, которые примерно одновременно вошли в контакт с Европой. И Россия хотела стать Европой, а Америка хотела отбиться от Европы. Но так или иначе, они как-то себя ведут по отношению к Европе. И зеркальные вот такие вот сюжеты в этой книге, они традиционные и многочисленные. Огромные территории, огромные неосвоенные аудитории. Есть вестерн, есть истерн, есть свои индейцы, есть свои просторы, есть свои проблемы, как освоить эти огромные территории. Все это общее у Америки и России. Общие и страшные пятна в истории двух стран. Это рабство и крепостное право. Это идет с времен Радищева, по крайней мере, это как параллель. И, конечно, зависть России американской инженерной мысли. Чего я, например, не знал, знал из этой книги, что уже при Николае I американские инженеры работали на стройке железных дорог в России. Представляете, как давно это было, да? Декабрист Муратов использовал американскую конституцию для своего проекта. Вспоминает он и о том, как Хрущев хотел перегнать Америку. Всегда любопытно, у меня было еще тогда, я-то запомнил вот эти события, что Хрущев всегда хотел перегнать Америку. Это имелось в виду, что остальное он уже перегнал. То есть Европу мы уже перегнали.
Интересно, он пишет о сталинском отношении к Америке. Оно ведь было совсем не таким, каким мы как бы задним числом
представляем. Да, конечно, себе. И он пишет о том, что Америка всегда была моделью для модернизации всех тоталитарных вождей России, включая Путина, который соперничает с Америкой, а, скажем, не с Китаем, что было бы гораздо ближе. И в этом заключается психология российско-американских отношений. Но меня, честно говоря, больше заинтересовали конкретные судьбы. И эта книга очень увлекательная, потому что там рассказываются истории людей, о которых я, честно говоря, ничего не знал. Я думаю, что не только я. Ну, например, почему во Флориде есть Санкт-Петербург? Мы все знаем, что это большой флоридский город. Почему у него такое название? Оказывается, за этим стоит судьба некого Петра Алексеевича Дементьева, дворянина из России, который уехал во Флориду и стал Питером Деменсом. У него было $3000 с собой, и на эти деньги он решил поучаствовать в апельсиновой горячке. Флорида была тогда просто болотом, и там росли апельсины. Он хотел каким-то образом основать апельсиновую ферму, купил землю. У него как-то ничего не получилось, апельсины померли, и он вместо этого сумел построить лесопилку. На лесопилку он построил железную дорогу. Железная дорога привела к населенному пункту, который он и назвал Санкт-Петербургом. И он после этого много писал в своем опыте, и эти книги очень внимательно читал Ленин, который, как и все остальные советские вожди, живо интересовался американским опытом. Любопытная фигура, которую мы с вами хорошо знаем, это Сол Юрок, о котором очень много в книге говорится. В частности, Курило вспоминает эпизод, о котором рассказывала Плисецкая. Дело в том, что во время гастролей советского балета в Америке балерины не могли позволить себе пойти нормально поесть. Как сказала одна балерина, каждый раз, когда я в кафе ем салат, я думаю, что жую ботинки сына. Сол Юрок догадался и понял, что происходит, потому что он все-таки был российского происхождения, и он организовал специальную столовую, где кормили артистов, потому что они просто ходили голодные. И он приводит, наверное, вы это знаете, я это никогда не слышал, эпиграмму Ростроповича. «Если ты умен и юрок, не насилуй интеллекта. Нет лучшего агента, чем великий наш Сол Юрок». Стихи небольшие, но, по-моему, очень симпатично относятся. И таким образом он проходит через всю историю советско-американских отношений. И единственная моя претензия к этой книге, пожалуй, заключается в том, что, как все российские авторы, да часто, как и мы с вами, мы преувеличиваем влияние России на Америку. Может быть, влияние Америки на Россию преувеличить трудно, но обратное влияние отнюдь не было столь огромным, как кажется автору. Например, он объясняет позицию Картера по отношению к правам человека тем, что Америка в то время переживала вьетнамский синдром. Она была унижена, ей нужно было найти что-нибудь такое, на фоне чего бы она выиграла. И поэтому нарушения прав человека в России были такой важной темой для Картера. То есть он хочет сказать, что диссидентов Америка поддерживала, чтобы не напоминали ей про Вьетнам. Мне кажется, этот эпизод, конечно, неправильно.
Ну, знаете, он перекликается с историей, аналогичной историей, которую любил рассказывать Евтушенко, о том, что ему Роберт Кеннеди сказал ему, что Синявского и Даниэля КГБ сдали американские разведслужбы именно с этой целью, чтобы разгорелся вот такой вот политический скандал и чтобы отвлечь внимание от вьетнамской ситуации. Так что вполне можно себе представить, что какие-то такие хитроумные люди в ЦРУ и осуществляли такие акции.
Окей, может быть, но я, конечно, предпочитаю не верить в данном случае Евтушенко, потому что, как известно, не все, что говорил Евгений Александрович, заслуживает доверия. Соломон, скажите о другом. Говоря о российско-американских сюжетах, какую книгу на эту тему вы бы выделили для себя? Какая книга для вас оказала большое влияние?
Я скажу о той книге, которая стоит у меня на полке в моей нью-йоркской квартире, к которой я периодически обращаюсь. Это книга американского историка, специализировавшегося на как раз холодной войне, о двух сверхдержавах и их взаимоотношениях СССР и США. Автор ее Роберт Улам.
А из русских авторов?
У меня опять-таки стоят несколько книжек советских корреспондентов, которые писали об Америке, и они по-своему любопытны. Они отражают, конечно же, все штампы, существующие того времени, но в них есть много любопытных и забавных, а теперь с течением лет даже и таких каких-то почти уже ностальгических моментов в американской жизни. А это были не бездарные журналисты.
Не знаю, у меня есть тоже две такие книги, которые я страшно берегу, потому что это образец сталинского идиотизма. Это две книги, одна называлась так: «В Нью-Йорке Левкое не пахнут». Какой-то американский...
Уже название хорошо.
Да, это какой-то советский журналист, который описывал Америку в 50-е годы. А вторая книга того же времени называлась еще лучше «Семеро против Америки». И это речь идет о том, как семь журналистов путешествуют по Америке и как они, обличают ее.
Эта книга была первой после очень длительного перерыва, когда вообще ничего в Америке не появилось. По-моему, это та группа, которая сопровождала Никиту Сергеевича Хрущева в Америке.
Из тех книг самая знаменитая, наверное, была книга о Джубее, которая начиналась так. В Советском Союзе все встают с музыкой для зарядки, а в Америке с уроком русского языка. Так что информация об Америке была, как всегда, комическая.
Я не знаю, застали ли вы это время еще, но я, когда вот в журнале «Огонек», я прямо помню это абсолютно четко, ясно, когда стали появляться первые вот эти репортажи вот этой группы, которая сопровождала Хрущева тогда в Америку, с цветными фотографиями в журнале «Огонек», которые изображали американские улицы, Бродвей, Таймс-сквер, Нью-Йорк, другие места, эти номера расхватывались мгновенно, потому что это были первые реальные фотографии, знаете, не бездомных и безработных, а вот нормальная американская улица нормальных американцев.
Таких книг и сейчас вполне достаточно в России. Бродвее с абсолютными идиотскими вымыслами, и я всегда думал о том, как хорошо было написать книжку «Русские мифы и легенды об Америке». Мне кажется, что это был бы шедевр.
Ну, а пока... Напишите ее.
Подумаем. А пока мы будем читать книгу «Курила. Российско-американские сюжеты». Скоро она появится на прилавках российских книжных магазинов, и я очень советую ее купить.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.